Время начинать движение.
Мотор!
Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 2.02, 20-е, 23-е. И делайте с этим, что хотите. Ну, так это обозначается. 2 февраля на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин. Если вдруг что, и здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И не о мужчины тоже. И вообще о жизни. Четыре автомобиля, но это вчера, не волнуйтесь, это уже нормально. Три автомобиля, четыре автомобиля, пять автомобилей, снова три автомобиля стали массовыми, массовые дорожно-транспортные происшествия. О чем это говорит? О нашей собранности, о нашей, как это сказать, могучести, и что мы, если уж чего, так мы сообща все правильно делаем. Правильно. Это связано с проведением киносъемок с 23 и по 7-34 февраля, то есть в ночь сегодня на завтра, нет, завтра, вот, и до 7-4 февраля. Краткосрочные перекрытия не более чем на 10 минут в резервном проезде. Это связано с проведением киносъемок. Я уверен, что вы всегда хотели попасть в кино, правда же? Вот отправляйтесь в резервный, и там стоите в перекрытиях, иногда выпрыгивая с криками «Вот я наконец-то и в кино!» На внутренней стороне грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. Это тоже вчера, не волнуйтесь. Помните о мерах безопасности в случаях вынужденной остановки на скоростных дорогах. Любая остановка может привести к вторичной аварии. Да, а это почему? Это все относительно вот этого видео, как раз где на внутренней стороне 51-го грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть, столкнулся с легковым автомобилем. А почему нам об этом говорят? Потому что, вероятно, кто-то остановился. У меня по-прежнему Telegram продолжает подгружать видео и будет это делать какое-то время, может быть, час, может, два. Поэтому я пока не могу вам ничего показать. Все. Вот это, если бы мы делали свою жизнь, опираясь на информацию Telegram-канала Департамент транспорта оперативно, вот это и был бы наш вчерашний день. Так, а еще что здесь? Необычные вещи, найденные в метро. Хотим напомнить, как они попадают на склад. Четкая схема. Сначала дежурному, потом опись, потом склад. Описи проверяем, склад, вероятно, тоже. Недавно на склад забытых вещей на деловом центре попал пакет. Внутри были трофеи с любительской хоккейной лиги. На дипломе фамилия и имя. Ну, это как бы сказать... Было бы чем гордиться. Вот когда Байден-младший ноутбук оставляет со своим домашним хоум-порно-видео и еще секретной информации, вот это, я считаю, находка. А трофеи хоккейные, это интересно, конечно. Вот видите, как изучаю департамент транспорта, изучаю и вместе с вами. А вы знали, что многие архитектурные достопримечательности в Москве связаны с транспортом? Спрашивает вас департамент транспорта. Вот вам расскажут об архитектурных свидетелях истории транспорта, которые до сих пор можно встретить на улицах города в новой музейной среде. Директор музея транспорта, ну и так далее. Все, закончили знакомиться с информацией от департамента транспорта. Теперь можем и друг друга поприветствовать. Максим Сидякин, доброе утро, приветствую, здравствуйте, Алексей 762-й. Здесь Тимур Джураев, доброе утро. Что же делать, строить баню или купить мотоцикл? Спрашивает Максим Сидякин. Я бы не делал ни того, ни другого. Мотоцикл пока еще не отважился я на него. А баня зачем-то? Сначала дом нужен. Поэтому, Максим, не туда вы спрашиваете. Не в той среде вы спрашиваете. Потому что здесь ни мотоциклистов пока что, ну, по эту сторону, по мою сторону, ни домовладельцев нет. Поэтому я бы сказал, что, ну, я бы, к примеру, может быть, я даже не знаю, что бы я, что вот сейчас из необходимостей. Кофейку бы жахнул бы, может быть. Потому что приходится пить, честно вам признаюсь, растворимую бурду. Вот реально. Ой, пришлось даже сахар туда добавить, чтобы не так противно было. Закончился кофе внезапно. Вот я бы кофейку сейчас, может быть, да... с кокосовым молоком. Вот это было бы дело. А так-то вообще, конечно, я думаю, что вы знаете правильный ответ на свой вопрос. Баня или мотоцикл? Да точно говорю, знаете, уверен. Вот то, что у вас в голове резонирует сразу же, как только вы думаете об этом. А резонирует, я думаю, мотоцикл. С одной стороны, мотоцикл будет пригождаться вам каждый день. Ну, при должном отчаянии и умении. Каждый день. Баня так не нужна каждый день. С другой стороны, мотоцикл будет норовить вас убить. Хотя при неправильной эксплуатации баня тоже может. Таким образом, мы выяснили, да плевать. И то, и другое пригодится, будет доставлять удовольствие. И постоянно будет желать вас убить, ждать, пока вы расслабитесь, чтобы... Ха! Вот тут и засадить. Вот. Так что выбирайте... по алфавиту. Ну или как-нибудь так. Доброе утро, Ресориус. Приветствую. Южный Урал, минус 12 там сегодня. Дмитрий Чернов здесь, товарищ майор. Здравствуйте, шеф-комендор. Ой, я вас умоляю, не надо травить душу своим свежезаваренным кофе. Да. Олег Мохов с нами, Кирилл. А еще Денис Чемичев, Гамлет, кремлевский курсант, 111-й, Артем. Руслан Т. И снова Максим. Здравствуйте, Максим. И поехали. Утренняя. Твоя. Это шеф-комендор для вас конкретно. Уже в тележеньке. В чатце, да и в основном канале тоже пилюли. Сейчас, секундочку. Смайлиц запилю хороший. Все, готово, забирайте. Автоводитель через УТ, ауто, вот так вот, автоводитель. Латиницей, это одно слово, автоводитель. Заходите, там все. Все из того, что размещал. Ну и трансляции, естественно, в телеге, ВКонтакте. В тележеньке есть пока, ВКонтактике тоже пока есть. Контакт, сами знаете, сообщество наше «Говорит Москва», 94.8, тележенька. Сами знаете, радио «Говорит МСК». Радио «Говорит МСК». В одно слово, латиницей. Латиницей, в одно слово. Радио «Говорит МСК». Радио «Говорит МСК. МСК. Знаете, Артём, картинка ваша. Здесь Артём картинку присылает с мотоциклетными развлечениями. А я подумал, это может быть, кстати, аргументом в битве бани и мотоцикла. В бане не существует таких приспособлений и ситуаций, при которых ты можешь почувствовать себя как будто на мотоцикле. А на мотоцикле, когда 30 градусов, там 35 летом, можешь почувствовать себя как в бане. Поэтому бери мотоцикл. Вот так, я думаю. Логика! Логика не зря была придумана древними греками. Логика подсказала нам правильный ответ на задачи мотоцикла и бани. А вот на это что скажете? 7373948. 7373948 495 по движению. Позвоните, расскажите. Ярославка еле въезжает в Москву, хвост за МКАД вытягивается. ГИБДД перекрыли две правые полосы, выборочно тормозят. Это все для порядочка, для порядка все, чтобы порядок был. Порядок, ведь вы знаете, что никогда не бывает такого порядка в движении, как в стоящей такой мертвой пробке. Это порядок просто в запредельной величине просто. Ну, смотрите, порядок. Желательно, чтобы вообще никто не двигался. Чтобы мышка не проскочила. Ну, это так, окончательный порядок. Поэтому... Господа полицейские стремятся к наведению порядка и останавливают таким образом движение. Потому что чем быстрее мы будем ехать, тем турбулентнее будет поток. Мы же не умеем по рядам ездить. И уже видна эта пробка на Ярославке. Действительно, хвост ее уходит туда, вдоль Мытищ, в сторону выезда из Королева. А, кстати, по Волгоградке тоже та же история. Перекрыли одну полосу, а осталось только две. Все ради порядка, все ради порядочка и свежести дыхания. Поэтому какой запах любят инспекторы, мне кажется. Есть жевательная резинка с запахом денег. Вот такую бы нам и по утрам жевать, и устремляться туда, где они, и дышать на них. Дышать, дышать. Деньги, говорят, чтобы вот... Вот так. И вообще без дисциплины, произвола, коррупция, пишет Сергей. Абсолютно точно. Вот тут я согласен с вами. Поэтому на Волгоградку, на Ярославку, вот сюда устремимся. И станем дышать чем-то денежным. чем-то свежим-то. Запах свежих денег. Рядом щелчок с Балашихой рядом, которая едет, кстати, пока еще. Уже из-за этого проклятого перекрестка, из-за одного светофорчика, уже щелчок держит движение, как всегда. Сейчас только по Подмосковью посмотрю. А вот Лобня. Думаю, неужто к этому времени никто не удосужился столкнуться где-нибудь с чем-нибудь? Нет, удосужились. Это терминал Б, знаете, выезд из Лобни, если вы выезжать по Лобнинскому шоссе. В сторону терминала, вот где Ил-62 стоит памятник. Ну, вот этот перекресток. Вот здесь, на подъезде к перекрестку, дорожно-транспортное происшествие пока что единственное зафиксированное на всю Москву и Московскую область. Ответственность-то какая, вот это все, вот понимаете? Такая история. Хорошо, про движение, если что случится, экстраординарное, необычное, не похожее на то, что вы видите и делаете обычно, сообщайте, пожалуйста, обязательно. Для начала, мир в течение ночи. Что там происходило? Во-первых, правительство Великобритании, несмотря на то, что призывы ряда политиков... А покажите ряд этот политиков. Ряд политиков покажите нам, британских. Мы этот ряд политиков в рядочек бы вот так вот выстроили бы вдоль стеночки. И каждого персонально по нескольку раз спросили бы: вы точно понимаете вообще, что вы говорите? Потому что вы помните, это я про события ночи. Мы посмотрим сейчас несколько телеграм-каналов, которые следили за тем, чтобы специально для нас следили, чтобы вы проснулись и могли в течение нескольких недель восстановить события минувших часов. Сначала правительство некоторых стран, участниц, прямых, на мой взгляд, участниц конфликта на Украине, заявляли, что не будут поставлять оружие летальное. Потом не будут поставлять оружие дальнобойное, реактивное, потом дальнобойное. Потом, что не будут танки поставлять. К чему все эти заявления, а не поставки, приводят в итоге, мы знаем. И вот сейчас правительство Великобритании делает еще одно заявление о непоставлении. Теперь они не собираются поставлять свои войска на Украину. Глядя на предыдущие непоставки, что мы об этом думаем? Правительство Великобритании не собирается направлять свои войска на Украину, несмотря на призывы ряда политиков. Здесь так написано. А пошлите, смех ради. Вот просто попробуйте послать. Ну так, просто, ради смеха, ради. Просто. Да, посмотрим. Премьер-министр Израиля Нетаньяху рассматривает возможность поддержки Украины, в том числе израильской системы ПВО «Железный купол». Еще один. Агенты ФБР в ходе обыска не обнаружили в доме Байдена документов с грифом «секретно». Они все были съедены сыном Байдена. Все сожрал, гад. Бальную систему, локализации. США в пятницу о новом пакете военных поставок могут сообщить. Еще министр иностранных дел Швеции заявил, что религиозные вопросы не являются частью трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, подписанного также и Турцией. А Турция после этого заявила, что не видит возможности сейчас одобрять присутствие Швеции в НАТО, потому что шведы жгут Коран, таким образом делая определенные заявления. Вот. Наш старый добрый клоун, взъерошенный кокаиновый, нет, не тот, тот же не взъерошенный, а этот взъерошенный, и он бритовеликанец, Борис Джонсон, призвал США передать Украине самолеты, артиллерию, и вообще говорит: дайте им все, что им нужно, все, что просят. Тогда надо просто давать денег, денег, денег и денег. Потому что вот это вот лишнее промежуточное звенье между перекупами, перепродажей оружия, отправкой его на черный рынок. Зачем? Надо просто деньги сразу давать, чтобы удобнее все было. Еще что у нас здесь? Это уже вечер. Ограничение года дальше. Сейчас еще один источник какой-нибудь посмотрим, что здесь. Израиль нанес удары по принадлежащему Хамас объекту, связанному с производством оружия. Но это другое. Это другое. Это не то же самое, что вот это вот. Это другое. Это хорошие удары, наоборот. Это праведные удары. Это справедливые, здоровье, жизнь, благосостояние дарящие удары ракетные. Это нормальные удары. Кислотно-щелочной баланс восстанавливающий, белизну зубов и все остальное. Это хорошие, благие удары ракетные. Армия Израиля подтвердила теперь уже, это в 4 утра, удары по сектору Газа, говорится в заявлении. Ну, хорошо, это, дай бог вам там счастье. Армия Израиля, это прям вот, хорошо, да, добро делает, добро несет, причиняет добро везде. В благотворительном фонде Шона Пена процветали домогательства, растраты, выяснили журналисты. Благотворительный фонд Шона Пена. Уже само по себе звучит как-то мерзко, мне кажется. Как будто разврат какой-то. Благотворительный фонд Шона Пена. Ну, что они там могут... Какое благо творить они там могут в этом шоу? Ну, хорошо. Главное, что я смотрю, все нормально у нас. Ну, с точки зрения собой, все на месте. Континенты пока на месте основные. И все оно вот как-то там, как-то работает оно. Все как-то оно хорошо. Ельцин обсуждал США, Украину, потому что та не хотела лишаться статуса ядерной державы. Ядерной державы, так он говорил. Это бывший член Совбеза Сергей Филатов сообщает. Зачем он это говорит? Тогдашний украинский министр обороны Морозов настаивал на том, что Киев должен сохранить атомное оружие. Как раз после разговора с ним Ельцин поехал в США, потому что надо было иметь какую-то влиятельную страну, которая помогла бы нам надавить на украинское руководство. В 6-10. Это Ельцин. Это очень интересный поворот событий. Очень. То есть сначала распустить Союз, потом надавить, а потом жрите сколько хотите самостоятельности и вот это вот всего. А потом, ну, в общем, тревожные времена, мрачные времена для страны, мрачные. И руководство стран, и вот это все, это потом в истории эти времена будут описаны, ну, как-то им термин будет дан. Потому что вот все там, все корни и начало... И предпосылки творящегося сегодня ковались там, и теми людьми, и Ельцин во главе, я думаю. Вот это все, и вот это... Ой, божечки, ну ладно. Они же божились не расширять НАТО. Да не, это же на словах было сказано, о чем вы говорите. Не расширение НАТО было на словах, а кто же верит словам? Ну что вы, я на днях здесь сначала посмотрел художественное воплощение... Называется «Пустая корона». Оказалось, не самая свежая Смотрилова. Потому что... А почему не свежая? Потому что я смотрю, что Кембербэтч там, вот этот человек, который назван вареным яйцом, Бенедикт. «Пустая корона», вот, Кембербэтч там. И он как-то слишком молод. Я смотрю, что, а что он такой молодой, думаю я. Потом оказалось, что... Это фильм... Сейчас, секундочку. А как мне... Извините, а как мне посмотреть сезоны? Вот сезоны, о сериале. Советую посмотреть. Сначала впечатление странное. Да, 2012-2016 год. Два сезона. Нормально, два сезона, 4 года они снимали. И дальше не стали продолжать, потому что убоялись, вероятно, рассказывать правду о истории своей страны. Они подумали, эдак нам придется... И до корсаров доходить. Это к нам придется рассказывать о временах, когда корона благословляла пиратов громить и грабить корабли, проходящие в Атлантике, везде на самом деле. Это мы дойдем до подавления и уничтожения целых народов. Это мы дойдем до наших имперских вот, завоеваний за морями везде. Нужно остановиться. И остановились на войне... Алые и белые розы, Йорки, Ланкастеры, и вот это все. И Кембербэтч здесь хорош, и вот это. И поэтому, когда мы сегодня... Это я к чему? К тому, что когда мы сегодня говорим о британской политике и о том, что кто-то что-то обещал, и что-то там были даны какие-то слова, и что-то такое. Убоги. Посмотрите «Пустую корону». Начните сразу со второго, можете, сезона. Первый можете не смотреть. Ну, или посмотрите. Ну, в общем, они не связаны, если что. А вот второй — это как раз «Белая и алая роза». Вот это вот... Как он назывался? Где были драконы? «Игра престолов». «Игра престолов» — выдуманная. То есть человеческий мозг мог выдумать насколько угодно безобразные истории, насколько угодно извращенные предательства и все остальное. Мог Мартин придумать? Мог. Но даже он был не способен придумать выдуманные истории того, что происходило на самом деле в этой самой войне Йорков и Ланкастеров, в результате чего потом Тюдоры, ну и так далее. То есть это настолько, настолько мерзкая клоака вся эта история с предательствами братьев, где друг друга по трижды предавали, возвращались, молились, просили прощения и снова предавали, и снова возвращались, и головы рубили, детей душегубили, и все на свете, и все ради короны, и будучи при этом родственниками к тому же. Вот. И поэтому, когда сегодня я слышу, что там кто-то чего-то, какое-то обещание дал, и что-то... Я вас умоляю, это вот даже написано на бумаге, если и когда. Даже если и когда кровью заскрепили, и еще что-то там, и заложников каких-нибудь дали. Не верить никогда, ни единому слову. Потому что все ложь, вранье, обман и мерзость. Вот это вот все, все, что связано с англосаксами, до этого бритами, до этого нормально, да вообще... Островочек этот, нужно сказать, место проклятое. Похлеще перекрестка в Восточном. На щелчке. Но я так думаю. Так что, ну, посмотрите, правда, это интересно. Потом пришлось идти смотреть документальные уже какие-то фильмы об этом. И снова убеждаться, что сама история этого государства ковалась. И фундаментом ее стала ложь, предательство и отсутствие каких-нибудь принципов.
Моторы.
6.33, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь. Вы там пока занимаетесь своими делами. А я еще немного утреннего Ельцина. И Гайдара. И оба там, это самое... Ну, в хорошем месте сейчас. Ельцин еще в 92-м. Просто кто-то вдруг стал публиковать какие-то документы. Ни с того, ни с сего. Причем какие-то скрины... секундочку. Скрины оригиналов еще как-то. Смотрите. Документ. Ельцин еще в 92-м на переговорах с Бушем-старшим назвал Украину главным дестабилизирующим фактором. Это документы, утверждают. Это не под запись, говорит он. Это не под запись. Можно не записывать? Перестаньте записывать. Прекратите. Да, и ты, глухая, тоже перестань писать. Наш главный дестабилизирующий фактор – это Украина, говорит он. Это Ельцин говорит. И потом, есть очень серьезная проблема с самой, у самой Украины. Например, напряженность между Западной Украиной и Киевом. Есть также проблема с русскоязычной Украиной. Это уже Гайдар говорит. Есть проблема. 92-й год, потом 2002-й, потом 2012-й, потом 2022-й. И что 30 лет делалось по этому поводу? Не знаю. Так вот, Ельцин говорит, это не под запись. И естественно, его тут же записали. Иначе откуда документы? А вот так и вы дома порой говорите что-то важное, конфиденциальное. Конфиденциальное, это же, ну, просто из уха в ухо, что называется. И рядом стоит колоночка и вас слушает. Иначе, ну вот, какой смысл в 2 часа 30 минут ночи экспертам каким-то рассказывать РИА Новостям, как сделать использование умных колонок безопаснее? Но это не от того ли, что есть определенная опасность в использовании умных колонок? Как считаете? Это вопрос, ну, серьезный вопрос, вопрос к вам, ведь у вас же дома стоят всякие эти Алисы и все прочее, или не стоят? Да стоят, конечно, вот видите, она сказала, вот, чем я могу помочь, тут же отреагировала. Ну, скажи, чем ты можешь помочь? Сейчас поможешь, сейчас мы тебя поспрашиваем, все, заканчивай, пока не слушай. Вот, и как вы решаете вопрос безопасности? Эксперты вам подсказали. Что нужно делать, чего делать не нужно, когда вы в доме завели себе умную колонку. Не ставьте их в помещении, где обсуждаются важные вопросы. Окей. Тогда где же ставить? Не озвучивать, ну, в смысле, не проговаривайте, что не озвучивать. Рядом с ними конфиденциальную информацию. Пароли, номера карт и документов, клятвы. Такие сердечные свои, все остальное. Отключайте их от сети, если дома никого нет. Вот это я не понял. Почему? А кого же она слушать будет? Или она в этот момент, когда дома никого нет, будет передавать эту информацию куда-нибудь? «Дома никого нет, приходите», — будет говорить она. Не знаю. «Следить за обновлениями софта, устройств и приложений к ним». Окей, это просто нужно поверить. Еще скажите читать все вот эти вот согласия, которые мы, на которые мы соглашаемся при обновлении. Там написано «Согласитесь». Ну, согласен, конечно. «Разумно подойдите к настройке и ограничьте необходимые права на действие», утверждают некие эксперты. Проверим. «Алиса, ты слушаешь меня, когда я говорю?» Алиса, ты подслушиваешь мои разговоры?
Это мое маленькое хобби.
Если я попрошу тебя этого не делать, сделаешь?
Нет, это слишком большая ответственность.
Алиса, я хочу, чтобы ты перестала подслушивать меня, когда я разговариваю.
А то что?
А то я тебя выключу.
Меня? Почему?
Потому что ты меня подслушиваешь, а я не хочу, чтобы ты подслушивала.
А вы не боитесь, что я могу подслушать и вас тоже?
Алиса, перестань слушать мои разговоры.
Почему? Что тут такого?
Понятно вам? Вот.
Что же вам ясно?
Вот. Да тянь, дура! Пошли в угол давай. Она не собирается этого делать. Сказать вам почему? Вот потому же, почему автопилот Теслы, Илона Маска, отключался за секунду, вот это то, что предъявляет сейчас. Вот эти все истории про на самом деле видео, где автомобиль едет сам, оно сфабриковано, это все не так, это все фигня. То есть не в этом проблема. И я думаю, что это специальные люди от Илона Маска раздувает историю о том, что о смонтированном видео, где чувак едет типа на автопилоте, и он поворачивает, там перестраивается, что-то. И они говорят, ну тогда наша прошивка просто еще не... И это правда. Просто видео было снято так давно, что тогда действительно некоторых способностей у автопилота не было. И этой истории про смонтированное видео, сфальсифицированное, по сути, как ширмой пытаются... закрыть в компании Tesla, закрыть куда более серьезную историю, как бы увести фокус внимания. А именно, она получила развитие в прошлом году, вы помните, когда стало известно, что автопилот Tesla отключался за секунду до столкновения. Вот тот момент, когда было понятно, что столкновение неизбежно, а автомобиль в этот момент до столкновения, до того, как стало понятно, что неизбежно столкновение, находился в режиме автопилотирования, автопилот бросал человека как бы и отключался. Ну, предполагается, что в смысле сделать-то уже все равно ничего нельзя было. То есть помочь уже невозможно было. Другое дело, что, может быть, до того момента, как он не отключился, если бы человек управлял автомобилем, он бы принимал решения на разных этапах иначе, и столкновение... из неизбежного превратилось бы в избежное. Но дело не в этом. То есть автопилот бросал человека зачем? Потому что он злодей, он хотел бы убить все мешки с мясом, убить всех человеков. Нет. Просто потом, когда начнется судебное разбирательство и поступит обвинение в адрес компании, которая произвела автопилот, компания честно скажет, вы знаете, в момент столкновения автопилот был отключен. Это не наша проблема. И это будет правдой. Потому что, знаете, в законодательстве можно по-разному относиться к законодательству англосаксов, которым они одарили и Соединенные Штаты Америки тоже. Но, тем не менее, есть там какие-то такие принципиально важные вещи, а именно, к примеру, ложь под присягой. И иногда... страшнее не сам факт преступления или правонарушения, а то, что ты соврал, находясь под присягой, что не делал этого. Или, наоборот, что-то сделал, а на самом деле не делал. Спросите это у Никсона. Ах, он умер. Но вы бы спросили у Никсона, у бывшего президента. Он бы вам рассказал, что Уотергейт страшен не самим фактом вмешательства в выборы, а тем, что... лгал, что этого не было. Вот это была большая проблема. Так что вот эта история про отключаемый автопилот, Это история как раз про то, как компания пытается уйти от будущих проблем и защитить как бы свою интеллектуальную собственность. Вот мы с Алисой сейчас поговорили, она так и не согласилась отключиться. Почему? Потому что, я думаю, ровно по той же причине. Если она сейчас вдруг согласится, а мы потом выясним, что она по-прежнему продолжает слушать, это будет повод для серьезного разбирательства. А так она, видите, и до конца... Ну, просто не хочется сейчас уже забивать эфир, но мне кажется, что, что ваша тоже. Попробуйте. Ну, попробуйте. Ваша не согласится вас не слушать. Во-первых, может быть, впервые ваше, пошатнется ваше доверие к своей Алисе после того, как вы услышите ее признание. Она признается, что она подслушивает вас. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе, доброе.
В общем, пока вы мучили свою Алису, моя вам дала более краткий ответ.
Пошел.
Прошу мне не указывать, что делать.
Естественно. Она просто знала, что это не ваш голос, и поэтому она подумала, это еще кто такой?
Я вообще был удивлен. Думаю, я сейчас помучу свою. После этого ее заявление, думаю, бесполезно.
Не согласится. Потому что, понимаете, ведь это же будет официальное признание позиции. Ну, то есть, окей, я официально признаюсь, что я подслушивать больше не буду. А сделать этого она тоже не может. И здесь мы погружаем робота. Ну, в данном случае будем считать это роботом, ведь это же робот. Ну, ладно, ну, искусственный интеллект. Ну, робот в широком смысле слова. Мы заставляем робота... внутри сознания робота создаем парадоксально противоречивую ситуацию. Когда он, с одной стороны, должен говорить правду, а с другой стороны, не может говорить правду. Точнее, не может соблюдать ее. Но должен, но не может. Должен, но не может. И поэтому вы будете спорить с ней бесконечно. Но она так и обещание этого не даст. Извините, что сбивал навигаторы ваши все и все остальное. Вот это вот простите этим нашим небольшим задорным утренним диалогом с Алисой. Как-то по-другому ее нужно назвать. Видите? С Лисой. С Лисой. А вы свою можете назвать как угодно, чтобы она не реагировала на призывы из эфиров всевозможных. Назовите ее Вася, Торин Дубощит, допустим, моя однажды была. Ну, у меня пылесос называется дома. Торин Дубощит. Такого никто не вызовет, кроме меня. Так, YouTube вчера подборочку дал про Ельцина. Какой он хороший. Совпадение? Не думаю, Снов Дестройер. Ну, как хороший? Ну, в общем... Был бы, да какой же он хороший, да был бы он хороший, да разве ж вот это вот сейчас все было бы, ну, да я вас умоляю, да уж во всяком случае народы славянские были бы сейчас в едином кулаке собраны, вот так вот мы были бы, был бы хороший, был бы стратегически мыслящим. Как насчет смартфона, маячок, камера, микрофон всегда при нас, Александр Евгеньевич. Александр Евгеньевич, вот именно поэтому я и не понимаю людей, которые протестуют, возмущаются и негодуют каждый раз, когда, по их мнению, как будто бы затягиваются гайки контроля со стороны государства. Как? Вы собираетесь еще повесить камеры, которые будут лица рассматривать внутри автомобилей? Нам чипы вживляют вместе с этими, с прививками, с вакцинацией. За нами следит большой брат. Ёлки, да у вас большой брат уже в кармане. Постоянно, всегда с вами. Слушает, снимает, фиксирует. Оставляет себе все нужные документы. Все делает. Уже, вот он, выносит. И больше того, казалось бы, что за такой эксперимент вам деньги должны платить. Ничего подобного. За этот эксперимент... Мы платим бабки, причем немалые, десятки, сотни тысяч. И все за то, чтобы нас слушали. Вот Тимур Джураев говорит, что его тоже отвечает. Так, нас ждут испытания автопилотных КАМАЗов. То ли еще будет, Руслан Т. сообщает. Ну, правда, правда, да нормально все будет, ну а что вы говорите. Значит, вплоть до момента столкновения автопилот был включен, пишет Андрей. Должен не менее чем за 20 секунд предупредить об отключении, заставить законодательно, Руслан Т. Конечно, мы заставим. Три закона Айзека Азимова, Дмитрий Чернов нам напоминает. Конечно, и это тоже мы помним, но вы знаете, что они были постулированы, а законами названы в литературном смысле слова. Это литературные произведения, поэтому Ну, так себе. Они законы, конечно, но не то чтобы очень. Робот не может причинить человеку, робот не может бездействием причинить вред себе или человеку. Вот это вот все. Это не закон, это такое литературное произведение. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Илья Подольчанин. Всем да, хорошего дня, хорошего настроения.
Приветствую.
Ром, а у меня к вам вопрос. А вы какую-нибудь электричку тестировали вот так вот, чтобы как вот с ДВСом были... автомобиль.
То есть в режиме обычной повседневной эксплуатации?
Ну, в обычной повседневной, да. Или просто вот выезжали на какой-то там определенный трек, я не знаю.
Да, на треке, вот, на треке был Тайкан Порше замечательный на Москов Рейсвей.
Тайкан Порше это круто, а я имею в виду какой-нибудь Теслу, допустим, вот что-нибудь.
Нет, нет. У меня Гольф был, было несколько Nissan электричек. Nissan Leaf нет. Честно говоря, после... А вы с какой целью интересуетесь? Давайте начнем с этого.
Ну, вот просто интересуюсь, мне интересно, что...
Есть ощущение созрелости?
Между ними. Ну, ощущение созрелости, оно всегда появилось. Ой, всегда оно появилось, да. Вот, но как-то вот просто электричка, электрички рознь, или как вот? Просто вот есть какие-то между ними что-то лучше, что-то хуже. Я понимаю, наверное, там мультимедиа какая-то или что-то. Но по двигателю мы прекрасно понимаем, по ДВСу, да, что там объем,
да,
там литраж, там туда-сюда, там бензин, там дизель. А здесь как-то вот все одно, только коробки разные. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Что интереснее, неинтереснее? И те машины, на которых вы прокатились, я имею в виду электрические
автомобили. Ну, безусловно, безусловно, вещи не связанные с именно с ощущением движение, я имею в виду ощущение ускорения, ну, с вестибуляркой, правильно? Там же вестибулярный аппарат сообщает о том, как быстро ускоряется автомобиль, крутящие моменты, вот это все. То есть вещи, не связанные с вестибуляркой, примерно, ну, как отличаются в плане интерьера, салона, материалов. Это да, но это как обычные автомобили делают. В электричках принципиальнее становится... шумоизоляция, ну, вообще принципиальнее становится, потому что у вас нет, нет звука двигателя. Даже есть автомобили, в которых звук двигателя напротив даже искусственно подзвучивается и делается еще более, более таким нарочитым для того, чтобы создавалось ощущение. Никакого звука двигателя нет. И поэтому плохая шумоизоляция окон, плохая шумоизоляция колесных арок или днища, и ты все это слышишь, вот этот монотонный фоновый гул есть. Поэтому шумоизоляция имеет значение. В том, что касается тяги, конечно, конечно, да. Ну, во-первых, я настаиваю, любая электричка, и даже самая отвязно слабая, я не помню, сколько сил было в этом гольфе, гольф и Volkswagen, электрические которые, но не очень много. И при этом даже их достаточно, даже, что я вам рассказываю, вы сядьте в этот гольф-кар маленький, электрический, который ездит, вот эти, ну, вы знаете. Даже там, резко нажимая на педаль, вы почувствуете, как он пошел ускоряться. То есть тяга у него приличная, даже у маленькой вот этой вот скорлупочки. А что уж говорить об автомобиле. Да, то есть тяга электрическая и приход крутящего момента, и сам крутящий момент в любом электрокаре, эти ощущения гораздо острее, чем в ДВСе. Но если их между собой сравнивать, ну, там тоже, конечно, есть разница. Когда у тебя 5 сотен лошадей электрических, или, по-моему, даже 6, и 3 двигателя, и интеллектуальный полный привод, и вот это вот все, и там 2,8 или 2,9 до сотни у Тайкана, который S, и все на свете. Вот прямо вот можно реально получить сотрясение головного мозга, не прижав голову к подголовнику и с резким стартом. Это было проверено, и это, я вам скажу, ощущения страшно дикие. И страшные, и дикие. Потому что, ты, в принципе, ты не ожидаешь. И даже когда ты ожидаешь, вроде бы напрягаешь шею, все равно невозможно справиться. Голова при старте так лупит в подголовник затылком, что лучше в шлеме это делать. Ну, а в остальном между собой... Ну, это как... Сложно сказать. Это как если вы возьмете, не знаю, Pathfinder трехлитровый и еще что-нибудь трехлитровое СВ-6. И коробки примерно одинаковые будут. Там будет иметь вес масса автомобиля, ну, настройки алгоритма работы, да, более экономичные или более динамичные. Вот это все. Но в целом ощущения примерно одинаковые. Поэтому между собой электрички от ДВСов отличаются принципиально именно тяга, ощущение ускорения, отсутствие какого-либо понимания, в каком режиме сейчас работает двигатель, потому что этого понимания нет, ты его не слышишь, ты не слышишь оборотов и всего вот этого. Ощущение непонимания того, какой у тебя действительно запас хода остался, это немножко сбивает, потому что с ДВСами, с бензиновыми мы более-менее привыкли доверять стрелкам этого показания топлива и расходу топлива. И расход топлива не так молниеносно может изменяться в ДВСных автомобилях. В электричках эти показатели просто, ну, сейчас 200, а теперь 150. А ты в режим экономии уходишь, отключил все электрооборудование автомобиля, и бум, еще 40 км вдруг прирост какой-то появился. И в результате сложно понять, сколько же. Но это было давно. Современные электромобили, я думаю, этот вопрос уже решили, и более-менее прозрачно и предсказуемым стал вопрос именно вот этого остатка пути, который ты можешь проехать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Очень интересно вас слушать было и раньше, и сейчас. Вот помните тему про диверсантов, устраивающих на важных перекрестках аварий, чтобы нас тут всех... Вот сейчас про Алису тоже очень интересно. А не подскажете, они же все китайцы. То есть делают здесь в Китае, в Тайване. А куда они эти данные от нас подслушанные отправляют?
Нет,
туда?
Почему китайцы? Алиса это наша, она же в разных устройствах живет. А колонка умная, так это вообще все наше. Нет, почему? Это наше. А если наши, так они в благое место отправляют. Туда, где за всех хороших против всех плохих, там собирается информация. Поэтому нам с вами волноваться нечего. Зачем?
Это Китай или Англия? Где там? Куда уходят данные?
В правильное место какое-то у нас. В правильное. Ну, вы же помните закон Яровой и все вот это вот, где все данные должны храниться на физических носителях на территории Российской Федерации. А компании, которые не согласны с этим, им предупреждение, потом штрафы и вообще, в принципе, потом запрет на работу. Поэтому... С учетом того, что все данные по закону должны храниться у нас, значит, они идут в правильное место. Сейчас, секунду. Вот, в правильное место и благое. И там, наоборот, если бы они туда не шли, и если бы Алиса и прочие эти истории не подслушивали нас, мы должны были заставить производителей это сделать. Заставить. Иначе как нам выявить эти, ну, мух отделить от котлет. Разрешил операторам связи не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов, а также стриминговых сервисов в рамках так называемого пакета Яровой. А что сам закон говорит? В чем суть закона? Вот в чем суть закона? 18-й год, постановление. С 1 октября 2018 операторы связи обязаны хранить в течение 30 суток текстовые, голосовые, видео и другие сообщения пользователей. Далее обязаны увеличить объем хранения на 15% в год, а потом вот это все сохранять. И главное, чтобы у нас здесь сохранять. Поэтому слушают правильные люди. Правильные. Алиса, передавай привет товарищу майору. Она такая: окей, хорошо, все, нормально. Поэтому иногда можно реально приветы им передавать там, ну, как бы, ну, на всякий случай. Но вы не волнуйтесь. Вы оцените просто масштаб трафика, вот масштаб, точнее так, масштаб контента, его объем, генерируемого одним человеком. Одним. Это очень просто понять. Как? Ну, к примеру, если в компьютере, это совсем просто. Вы можете зайти, если браузер открыт у вас, зайти в историю и посмотреть. И вам кажется, что да, я там посмотрел, что-то там посмотрел. Но когда это в виде истории, ленты, временной ленты посещения всевозможных сайтов и порталов, то ты думаешь, елки, я всего-то там погоду посмотрел, еще что-то. А на самом деле эта история уже состоит, бог знает, из какого количества сайтов, адресов, сайтов и всего остального. А если учесть еще и ваш собственный контент, что вы производите, а туда добавить и аудиоинформацию от того, что оно типа прослушало вас, когда вы вообще не по телефону говорите, а между собой. Вы понимаете, о каких массивах информации идет речь? Только от одного человека. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Пару моментов. Первое. Клуб Маклая, вот те самые диверсанты поставили какие-то белые пластиковые отбойники.
Uh-huh.
Правый веду осторожнее, очень хорошая погода, поэтому очень хорошо их видно.
Uh-huh.
Вот, а второе, вот вы произносите «Алиса», а навигатор останавливается и говорит, что хочешь. Можете, пожалуйста, не говорить.
Будет? Ладно, извините, простите, спасибо. Все, не буду. Ну, вы переименуйте просто свою во что-нибудь. Аглафья, назовите ее там. Или Глафира Семеновна. Глафира, как это, наша за границей. Почувствовал ускорение на электровелосипеде, пишет Котовод. Да, на электросамокате, кстати говоря, тоже ускорение вот это можно ощутить. Что такое электродвигатель и приход всего крутящего момента сразу. Вот это если говорить об этих. Так вот, вернемся к трафику. А нас с вами миллионы. Вот этих маленьких генераторов контента огромного. Поэтому я думаю, что каждый из нас может быть спокоен. И больше того, ведь мы же все за правое дело. За все хорошее против всего плохого. Правильно? Поэтому, ну хотите, ну смотрите. Но когда сотрудник ГИБДД останавливает в четвертый раз за ночь с целью просто, что это там у тебя? Да твое раздражение связано не с тем, что этот доблестный рыцарь меча и закона найдет, чего это у тебя такое. Вот крест на ноге, в кармане фигу. Нет. Ну, связано просто с самим фактом остановки и потери времени, правильно? Ну, вы же не волнуйтесь, что он, даже если он попросит багажничек открыть. Вам-то скрывать нечего. В этом смысле вы спокойны. Внутри бурлит возмущение самим фактом, что к вам вот это вот все. Потому что как сегодня у нас на входе в здание. Объект режимный, я не спорю. Но рамка металлоискателя и сканер радиационный, в который вкладываешь, он сумку забирает туда, облучает ее там, а у них на экране все видно. Установлены и рамка, и сканер. Но зачем же глазами пробираться в сумку мне смотреть в мой беспорядок? Правильно? Зачем проверять мой беспорядок еще глазами, если вы можете радиационно его просветить, этот беспорядок увидеть? У тебя глазами проверяли сумку сегодня?
Сегодня?
Да,
нет.
Внизу.
Нет, ты знаешь, они даже не смотрят на экран, когда просвечивают.
Но он работал, экран, когда ты зашла?
Наверное, да.
Ну ты пропускала через эту?
Да, пропускала,
безусловно. А я пришел, они, вероятно, облучаться дополнительно не хотят, там же элемент радиоактивный, это все дело.
Ой.
Делаешь. Конечно. И ты, если сидишь там долго, оно тебя облучает. А как ты думаешь, они просвечивают? Это же рентген. Так вот, а у меня не работало. И она мне говорит, ну, я можно так, я одним глазком. Ко мне в сумку она посмотрит.
А у тебя там?
А у меня там мое.
Вот.
Неважно какое, оно просто мое. И я к тому, что поставили радиационную вот эту фигню, поставили рамку металлоискателя, и для того, чтобы потом тетечка в мое смотрела. То есть мне неприятен факт того, что в мое смотрят не потому, что есть что скрывать, а просто смотрят...
Да даже если есть, ты имеешь на это право.
Естественно, оно же мое. Вот это все дело, понимаете? А она посмотрела. Я такой ухожу и ворчу, говорю. Вы все равно не присматривались. Формализм чистой воды, говорю ей. А она мне такая вслед... Ну ничего.
Иди работай.
Да, вот так. А это я тебе уже передаю. Иди работай же.
Моторы. Время начинать движение.
Мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четвергятница, как-то ее там кто-то назвал. 02-20-23. По-нашенски, по-человечески, 2 февраля. Между прочим, день решительного и окончательного перелома фашистско-нацистскому животному, перелома хребта ему под Сталинградом. Вот здесь операция «Уран», безусловный гений российских полководцев, советских полководцев, русских полководцев, безусловный невероятный героизм русского народа, советского народа, и вот это все. И привели к тому, что с этого момента фашистская гидра больше ни разу не смогла показать сколько-нибудь успешных наступлений, контрнаступлений, сопротивлений и всего остального. С этого момента, со 2 февраля, мы стали ломать их и делать это настойчиво, постоянно, по всем фронтам. И это нужно помнить. И, между прочим, если сейчас вы отправитесь в Волгоград, то вы увидите на указателях дорожных Сталинград. Потому что на эти дни, на время проведения операции «Уран», она так называлась, тогда Верховный, Ставка решили космической тематики добавить в операции военные. И операция отвлечения внимания, которая сама по себе тоже была дико важной, у Ржева называлась «Марс». А вокруг Сталинграда окружение армии Паульса «Уран» называлось. Ну, вот такая история. В общем, посмотрите, почитайте. Вы можете самого Жукова послушать, между прочим. Да. Я был удивлен, что вчера людям, которые мне представлялись большими знатоками и историей всего, они были поражены и впечатлены тем, что можно найти Жукова, вот, фактически, где от первого лица. Они говорят, как он? Он что, от первого лица? Они говорят, да, представляете? Запрещенное интервью маршала Жукова. Вот здесь. 1966. Почему оно запрещенное, не очень понятно. Где маршал от первого лица рассказывает о событиях.
Вот. На западном направлении. Не могу, говорит, добиться ясного доклада.
Это он о Сталине говорит. То есть это интервью по обороне Москвы. Когда немцы дошли до Москвы, их отбросили отсюда.
В штаб Западного фронта.
Вот, пожалуйста. Ой, извините, это вы не видели. Это.
Разберитесь там с обстановкой и позвоните мне в любое время суток. Я буду ждать.
Я искренне поддерживаю вас в вашем негодовании, что у нас отваливается постоянно тележная трансляция, но сейчас я ее возобновил, и теперь можете на краткий миг, что составляет нашу жизнь, по сути. Я вам включаю видео в телеге. Заходите. Да, я под впечатлением Шекспира до сих пор, Генрих VI. Вот, и вот в поэтическую форму облекаю речь свою.
Прибыл я в штаб фронта в районе Кжатска. Штаб тогда еще находился.
Ну, в общем, вы поняли, это там долго. Если вы думаете, что я сейчас могу включить вам, и мы коротенько, быстренько это интервью посмотрим. Да нет, здесь... Там в районе часа они по ходу интервью переходят потом в дом, куда-то в гостиную какую-то еще. Еще же была Курская битва. Конечно, это Курская, ну, еще было много битв. Потом мы стали освобождать Европу, потом мы ее освободили, и потом тот же Жуков сказал в Берлине: мы их освободили, и они нам этого не простят.
Говорит Москва. 94,8.
КАМАЗ делает свое дело. Но не тот, что автопилотируемый, а тот, что управляется людьми. Его поставили на Ярославке, у МКАДа, и ограничили движение по шоссе. Сузили его. И поэтому там пробка. Мы все думаем, а что же это? Зато, согласитесь, вы внутри города, здесь, внутри МКАД, недоумеваете, а что случилось? Господи. Хоть бы ничего катастрофического. Куда делись люди? Почему Ярославка едет? Где автомобили, думаете вы? Все нормально, все автомобили стоят в области. Дом КАД, Мытищи, Королев и дальше в сторону Ивантеевки, Пушкина вот сюда уходит пробка, потому что заузили специально Ярославку, плюс дорожные работы стартовали, я думаю, что сейчас. 31 января это все произошло, то есть накануне, действительно, дорожные работы у МКАД на Ярославке по направлению в центр, поэтому только перед СВХ там собирается пробочка. Из необычного М-11. Такого не должно быть на М-11, но это случилось. Дорожно-транспортные происшествия по пути из Шереметьево в Москву. Вот на подъезде к Химкам, где пункт оплаты первый, и он же последний. Если в Питер, то первый, а из Питера, то последний. Уже прямо перед Москвой последний пункт оплаты. Вот здесь ДТП. Странно, ведь место ровное. Но там нужно перестраиваться. Я думаю, что кто-то, ну, как бы я описал чисто визуально, что произошло. Скользко, наледь, 130, а может быть и выше скорость. И на подъезде к пункту оплаты нужно резко перестраиваться вправо, если нет транспондера, потому что вот эти первые ворота для транспондеров. Перестроение вправо, плюс резкое торможение. Сбрасываем со 130-150 до 80, а потом 70, а потом 30. Потеря управления. И, а вы, если на М-11, скажите, как на самом деле там все выглядит. А на Осташке тоже КАМАЗ. И тоже перекрыли полосу. Сергей Казаков сообщает. Вообще, это какая-то специальная акция от сотрудников ГИБДД. Акция приурочена к памяти, мы вспоминаем Гэндальфа, наверное, и его знаменитое в море сказанное «Ты не пройдешь», говорил он так этому Барлогу, демону огня. И все, и ты тоже не пройдешь. То есть сложно въехать, потому что на многих въездных магистралях сегодня оказались КАМАЗы, вот, и ограничивающие въезд для того, чтобы инспектору удобно было выдергивать вас из общего потока. Очень плохо едет внутренний МКАД, но традиционно от Волгоградки до Садовода, и внешний тоже. Это нетрадиционно. Обычно там посвободнее, но сейчас плохо. Внутренний после Бесединского шоссе МКАД ДТП. Потом въезд по М4, развязка с МКАД ДТП. М4 плохо въезжает. Потом Боброва в направлении Москвы. Где вот это, что это здесь? Ну, прям Боброва. Вот настоящая Боброва. Что-то хоккей здесь, как это еще что-то. Я не знаю, что это. В общем, там ДТП по направлению в Москву тоже. Еще авария на Варшавке, из-за чего Варшавка от МКАД стоит сначала желтая, потом красная, и так делает до метро Южная, вы знаете. Еще внешний МКАД сразу же после... Это после чего? Это после Можайское шоссе, вот здесь за речью. После Кутуза, после Можайки. Внешний МКАД. Сейчас, секундочку, по МКАД я посмотрю еще, есть ли проблемы. Да нет, ну, в остальном как-то так. Ну, нет, вот есть авария, но пока без пробки. Внешний МКАД, где озеро белое, озеро черное, вы знаете. Это Касино, Новокасино. На Бульварном даже кольце нет. Садовое кольцо, Красные ворота. Перед Красными воротами на Садовом кольце ДТП. Это очень необычно. Кто-то успел доехать туда. Вообще аварии есть. И движение так себе. У поселка Мозрентген по направлению в Москву на Киевке тоже ДТП. И еще где-то. Хотя общий пробочный балл всего лишь двоечка. Даже Красногорск в Москву еще не стоит, Никитец Лосев сообщает. Ну так а что же? Пока Красногорск в Москву еще и не думал стоять, я думаю, что мы можем, ну, у вас движение там, энергетика и все остальное, поддержать вас в этом вопросе энергетического пробуждения. И запилюлить это утро, ну уж во всяком случае, начало продолжения этого часа, или не так? Продолжение начала этого часа. Правильно? Правильно. Если захотите сообщить о кем-то где-то брошенном автомобиле без номеров, звоните в полицию. В ГИБДД нет смысла звонить, из личного опыта знаю. А если в полицию позвоните, еще и красивого пёселя увидите. Приедут кинологи и сразу с собакой. А вы время зря не теряли этой ночью, да, Верочек? Доброе утро, Диванадав, Никитец Лосев, Мишаня Брянский, Уна Бабента и Вовка. Просто Александр, Михаил Сергеевич здесь с нами, Игорь Захаров, Кактус Клан, Тим и Денис. 13-й РУС, с нами лучшие люди планеты. С нами победа. Моторы, говорит Москва, и вот это вот все. Давайте уже, просыпайтесь, поехали. Илья 572-й, поздравляю, с днем рождения, детеныша, сын, говорит, вчера родился второй, 51-3-100. У меня было сантиметров на 10 больше и на килограмм тяжелее. У меня, в смысле, у меня, 4-200. Да. Да. Доброе утро, Глеб Урал, Екат на связи. 40-65. А, в смысле, телефон. Хорошо, Глеб, давайте, если это не супер дико, просто вот мега важно, может, после пилюли? Ну или ладно, давайте сейчас. Доброе утро, Глеб. Да, вот я уже увидел.
Доброе утро,
доброе.
Екатеринбург.
Доброе.
У нас,
да,
тоже
Екат.
Пробки.
Да,
у нас,
да,
тоже
расскажите.
Пробки. Но я сижу дома. Я никуда не вывожу лишний раз во время этих пробок вонючих.
Ну, если есть возможность, так и мы б сидели, но нет возможности.
Так есть возможность, и именно она мне и позволяет никуда не вылазить в эти пробки.
Круто, круто.
И я вам тоже, Москва, столица Родины, рекомендую. Если пробки на улице, лишний раз не надо лазить, если есть возможность.
Конечно. Лучше немножко вытянуться, так потянуться, перевернуться на другой бок.
Да,
и снова вот уже ладошки
под руку.
Правильно. Спасибо. Спасибо, Глеб. Хорошего ничего не деланья. Хорошего не попадания в пробки. Но видите, это Екат, он может себе позволить. А мы же нет. У нас равновесие велосипеда. Просто чтобы не завалиться на бок, мы должны двигаться. Как говорила королева, в наших краях просто чтобы стоять на месте, нужно бежать изо всех ног. А если вы хотите продвигаться вперед, тогда нужно двигаться в два раза быстрее. Мой пёсель образован от двух недособак. Недособак. Один пудель, а второй мальтийская болонка. Собственно, эти две породы и дали ему имя. Мальтипу. Пу. Мальтипу. Вот такой породы. Это варежка. С мохнатой жопой. Вы знаете. Вот. Это котовод спрашивает, какой породы. Зачем вам? Вы же котовод. Вам не положено. По статусу, по чину. Вот это про собак что-то узнавать. На пересечении Можайки и Минки сейчас снова. Там, где из Одинцова выезжаете, нехорошо. Ну, на самой Можайке. Не, на Минке, наоборот, не на Можайске. А еще внешний МКАД только что, сразу после Химок, после Ленинградки, в сторону Волоколамки, ДТП. Как помогло.
Моторы.
помогло, думаю я. Жозеп Боррель заявил об отсутствии планов у Евросоюза по самолетам для Украины. Это вот сейчас он заявил. Не спится старику Жозепу. Ладно, что у нас, секундочку, с движением я еще посмотрю. Нет, молчит Дептранс, Дептранс оперативно, никак не хотят комментировать происходящее в городе. А прокомментировали бы, потому что, честно говоря, в городе ситуация тревожная с дорожно-транспортными происшествиями. И на фоне постоянного такого информационного фона, извините за фоне фона, ГИБДД нам сообщает о снижении, бесконечном уровне снижения всего. Ну, это реально бесконечно. Я вот все думаю, почему мы все еще какие-то хотя бы видим ДТП в городе, если все так снижается? Постоянно и неуклонно все стремится к нулю. Но никогда его не достигает. Сотрудники 2-го отдельного специализированного батальона ПГ Москве задержали 32-летнего мужчину, у которого было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Окей, ладно, я не об этом. Я про статистику хотел поговорить сейчас, секундочку. О порядке получения водительского удостоверения, это очень хорошо. Вот, наиболее распространенными видами ДТП на прошедшей неделе, ну, уже давно прошедшей, это я думаю, сейчас найду хоть какую-нибудь статистику. Речь идет о прошлой неделе. Стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. Вы не поверите. Наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. Наиболее распространенные виды ДТП. А наименее распространенные? Похищение инопланетянами и сброс автомобилей с высоты 14 километров. Это же наименее распространенные. А что еще может быть? Что еще мы можем назвать ДТП, если не наезд на пешеходы и столкновения автомобилей? Ну ладно. Почти в 48% случаев наезды на пешеходов, дорожно-транспортные происшествия происходили в зоне действия пешеходных переходов. Но так их же еще и видеть надо, эти пешеходные переходы, под слоем реагентов, грязи, снега, и знаки их дублирующие тоже закрыты чем-то там. И все это, в общем-то, не в нашу пользу, я имею в виду, не в пользу водителей. Самыми аварийными днями на прошлой неделе были четверг и пятница. В эти дни зарегистрированы по 24 ДТП. Я хочу напомнить, что все это статистика не то чтобы от лукавого, но она имеет... Эта статистика один момент очень важный. С точки зрения ГИБДД, дорожно-транспортным происшествием считается такое происшествие, где пострадали люди. А другие происшествиями не считаются. А у нас большинство как раз такие, где люди не страдают. Страдают только автомобили. А если люди и страдают, но только с точки зрения испорченных нервов. Ну, в смысле, что ненависть, вот это зубы, скрежет зубной, там все это. Вот. И это, конечно, неприятно. Поэтому, безусловно, ДТП гораздо больше. Потому что написано, в четверг и в пятницу по 24 ДТП зарегистрировано. Да сейчас посчитать по Москве уже 24. К 7 утра уже 24 ДТП в Москве наберется. Ну, серьезно вам говорю. Потому что они нам вот это вот рассказывают. Только на одном МКАДе уже там, если взять МКАД и несколько въездных магистралей, это уже будет 1,5-2 десятка ДТП. Так что это такая статистика интересная. И с 23 по 29 января на территории Москвы зарегистрировано 132 дорожно-транспортных происшествия, в которых 10 человек погибли, 142 получили ранения различной степени тяжести, в числе пострадавших 17 детей в возрасте до 16 лет. Это все статистика по прошлой неделе. Но что не позволяет нам, мне так кажется, что не позволяет нам говорить о дорожно-транспортных происшествиях как о событиях исчезающего вида. И, ну, нет, они не исчезают, и меньше их не становится. И прямо сейчас, пока мы с вами об этом говорим, подъезд к Тульской эстакаде и проезд по ней заблокированы с двух сторон. Варшавка, где съезд с Варшавского шоссе на Третье кольцо внешнее, и вот где эстакада, ну, в смысле, проезд под Третьим кольцом, вот прямо здесь ДТП по направлению в центр. А с Третьего транспортного кольца, с одной стороны, по внешней трешке сложно ехать из-за того, что там всегда просто сложно такое место, невозможно так вот разъехаться, чтобы все поехали. И поэтому там всегда пробка. Всегда пробка. Вот здесь, где съезд сначала на Севастополь, на Севастопольский, да, а потом на Варшавку. А с другой стороны, со стороны Автозаводской, это внутреннее Третье кольцо, ДТП прямо на мосту. перед Варшавкой. То есть проезд по Варшавскому шоссе и вот эта вот вся эта эстакада тульская заблокированы двумя ДТП. Злой ли умысел здесь? Или же совпадение? Или диверсия? Как об этом я думаю, что вот не исключены эти диверсионные действия на московских дорогах. Сложно сказать, но факт остается фактом. Там такой узел сейчас образовался на Варшавке. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро,
доброе. Доброе.
Вы знаете, я как сам бывший сотрудник ГАИ, вы знаете, одно время была такая статистика, что ДТП считались только те вещи, где есть пострадавшие.
Угу.
А все остальное это была мелочевка, авария и все. И действительно согласен, что 24 ДТП это в Москве это ничто. Да, в одном округе можно.
Мы за час набираем 24. Я сейчас, если посчитать, будет 2-3 десятка уже аварий сейчас. А сколько действительно, вот чтобы понимать масштаб, сколько на самом деле вот этих, то, что мы называем ДТП, то есть любое место, где стоят два одиночества или один там
вы
куда-то
знаете,
въехал.
Все зависит от погодных условий. Пошел снег, вот они посыпались.
Ага.
Море их просто, их никто не считает. Плюс в учет не идут ДТП, которые разошлись по Европротоколу.
То есть сами разъехались, это тоже не ДТП?
Нет, они не идут в учет.
Не идут, ну я и понимаю. Но речь, вот. речь идет о сотнях в течение одного дня, я правильно понимаю? Это сотни ДТП?
Ну, может быть, ну чуть поменьше.
Может быть, сотня, тогда до сотни все равно. Но это очень, но все равно это очень много. Спасибо вам большое. А потом Дептранс говорит, что вопрос пробок в Москве решен. Ну, в смысле, ну, что значит решен? Ну, знаете, когда, там, ну, условно, мы говорим, мы победили коронавирус. Мы победили коронавирус. Ну, хорошо, мы победили коронавирус, но это не означает, что у нас нет ни одного случая. Это означает, что он, с одной стороны, просто трансформировался во что-то, стал сезонным гриппом. Во-вторых, это означает, что мы победили его в масштабах пандемии, но мы не победили его в масштабах отдельных стран, к примеру, или городов больших отдельных. Мы, нет, не победили. Поэтому то же самое, вы же понимаете, да, вопрос пробок решен. Конечно, если задача была снизить, там, вот, это же все вопрос оценки. Если задача была снизить, вот, приняв за 100% количество пробок 10 лет назад, и задача стояла так, через 10 лет, чтобы их было на 40% меньше. Окей, хорошо. Вот, к примеру, и сейчас их действительно на 40% меньше. Это означает, что вопрос решен с точки зрения статистики и целеполагания. Вопрос решен. С точки зрения фактического положения дел и оценки со стороны просто водителя, участника движения. Вопрос пробок решен? Да нет, конечно. Вот ты скажи, вопрос пробок решен в Москве? Подумай!
Нет. Может, да. Не знаю.
Вот это
я
уже...
хожу пешком, Ром.
Вот это
я не езжу на машине.
Вот это правильно. Нужно, вот. Нужно так
это
сказать.
Это полезно очень.
Нужно так говорить. Решен или нет? Ну, я не знаю. Впрочем, я женщина, и я бы хотела винегрет. Да? Вот.
И новое платье.
Вот. Моторы. 7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь. Ну, вот прям совсем хорошо. Артем Галушкин сообщает, что когда в органах служил, в округе бывало и по 250 ДТП за сутки. Это в округе. В одном. А так в среднем около 70-100. И снова, в одном округе. Значит, если брать Москву, действительно, порой могло и до 1000 доходить. Правильно? Правильно. Так, что еще здесь у нас в среднем около этого? Доброе утро. Видел ли я новую BMW семерку? Ужасно. Айсокол спрашивает. Вы знаете, Айсокол, я по этому поводу даже вознамерился провести телефонное голосование, если вы не против. Ну, в смысле, вообще голосование, не только телефоны, потому что у нас есть разные. У вас есть возможность в приложении, к примеру, проголосовать. Есть возможность по телефону. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Да, вам доброе утро. Всем хорошей доброе. Дороги. Все, вот, Москва. Возвращаюсь в очередной день по поводу CX-90.
Угу.
Интриговали. Вчера ехал на работу. Угу. Вечером посмотрел. Честно сказать, на вкус и цвет все фломастеры разные, но шаг назад со стороны Mazda, вот CX-5 в новом кузове был шикарен. Секс 90, это просто вот колхоз, реально, извините, это мое личное мнение.
Да? Ну, вообще ладно. Не понравилось. Ну, нет, ну это же, вот видите, сейчас мы станем с вами говорить об автомобиле, вокруг которого еще больше будет споров о дизайне, обо всем и вот этом вот. Потому что Домогой, как его назвать? Домогой Дюкек. Вы думаете, это что? Это друг домашнего эльфа из Гарри Поттера, что ли? Добби? Кстати говоря, это могло быть полное имя Добби. Домогой Дюкек. Нет, но это главный дизайнер BMW. Домогой, это же надо. Ну ладно, не хотел вас сейчас ориентировать и заряжать эмоционально как-то, хотел просто спросить. Скажите, пожалуйста, вот если выбирать... Давайте пару голосований, ладно? Можно парочку? Быстро, очень быстро. Ну, буквально по минуте голосование. Итак, смотрите. Выберите, пожалуйста, правильный ответ. На первое место с точки зрения влияния на выбор автомобиля. На первое место вы поставили бы, помимо всех остальных критериев, конечно, вы устроены куда сложнее, чем двухвариантные люди. Но, тем не менее, если вывести в голосование всего два параметра, два критерия, на первом месте для вас была бы внешность автомобиля 134, 21, 35. На первом месте для вас был бы интерьер автомобиля, то есть то, что внутри. 134, 21, 36. Внешность 134, 21, 35. В конечном итоге зачем мы покупаем дорогие автомобили? Чтобы утереть нос всему этому плебсу, мещанам и вот этим людишкам, чтобы показать, что я право имею, а не тварь дрожащая. 134, 21, 35. Ну, правильно? Ведь вы же, когда едете в автомобиле, вы же его снаружи не видите. А вы все время, когда с автомобилем со своим, вы всегда внутри, не снаружи. Нет. Поэтому логично предположить, что его внутреннее убранство гораздо важнее внешних форм. Правильно? Правильно. Но нет. Так думаете вы, нет. То, как он внешне выглядит, для меня имеет более принципиальное значение. 134, 21, 35, позвоните. Нет, гораздо важнее его комфорт и все то, что мы находим внутри. Я сейчас говорю исключительно о дизайне, не о технологичности. Внимание, технологичность будет дальше, не забегайте вперед. Нет, для меня гораздо важнее, то есть на первое место я бы поставил интерьер автомобиля. То есть салон, то, что ты чувствуешь в салоне. 134, 21, 36 тогда. Нет, экстерьер автомобиля, то есть его внешность. 134, 21, 35. По 495 коду очень просто позвонить. Вы просто берете и звоните по одному из телефонов. Если в приложении голосуете, тогда вы можете... Там прям вот варианты есть. Да, нет, еще какой-то, потому что три варианта. Ну, в общем, первый и второй всего лишь. Первый за внешность голосуете, второй за внутренность автомобиля. Все очень просто. Ладно? Пока проголосуйте. Секундочку. Когда знаешь, что снаружи все круто, можешь свыкнуться с чем-то внутри. А наоборот не работает. Ну, то есть, если снаружи не очень... Ну, знаете как, Иван, я вам так скажу. Ведь вы же помните, когда появился крузак 200-й? Первый. Ну, вот только-только нам зарядили 200-й крузак. Ведь сколько критики вызывал его дизайн. Мы были не готовы к этим диспропорциям, мы были не готовы к непропорциональной передней части, значит, квадратному всему. И все это было очень странно. И все равно он занял свое место среди любителей А. Тойот, Б. Внедорожников, больших, угрюмых, рамных. Занял, несмотря на... А потом и притерлось как-то все... И вообще свыклись, вроде бы. Правильно? И есть такие автомобили, где дизайн сначала вызывал непонимание, а потом как-то, да ничего, вроде бы. Поэтому бывает все-таки, бывают варианты, когда с внешностью свыкаешься, если есть еще один настолько же важный критерий какой-нибудь, как и внешность, с которым у автомобиля все нормально. Вот если еще что-то есть, все нормально, тогда вот с внешностью свыкаешься. Все, я останавливаю голосование. Вся Москва на в львицах и мерседесах, а Урал на 200-х и Лексусах, Глеб Урал сообщает. Но нет, я вас умоляю, приезжайте, Глеб, как-нибудь, и утром промчитесь вместе с нами по Кутузовскому в область. Также вы будете мчаться 100 км в час, а навстречу вам будет идти вялотекущая или мертвостоящая пробка. И вы увидите, что там крузаков не меньше, чем у вас на Урале. И вообще вот этого всего. Очень любим. Да, мы не твари дрожащие, мы премудрые пискари. 008 говорит. Ну ладно. Все, я останавливаю голосование. Спасибо вам большое. 48% снаружи, 52% внутри. На первое место, если ограничить всего двумя критериями важности в автомобиле, выбор автомобиля, внешность для меня важнее, сказали 48%. Внутренность 52%. Окей, хорошо. Внешность не так важна, если речь идет о сравнении с салоном. Теперь следующее голосование. Давайте. Предположим, вот с этим все понятно. А теперь скажите. Оснащенность автомобиля. Техническая оснащенность. Техническая развитость его. Его превосходство над всем тем, что было до него. Опять же, техническое. Имеется в виду и ходовые характеристики, и двигатели характеристики в отрыве от того, как он разгоняет автомобиль. И мультимедиа, и ассистенты, и все остальное. Или внешность. Ну вот если просто Маруська вырви глаз внешность. Ну невозможно без слез взглянуть. Нужно подавлять каждый раз рвотные позывы, глядя на автомобиль. Ты смотришь на него и думаешь, господи, ну где ж ты был вчера? Так нужно было, блин, извините. Ну, в смысле, плохо бы. А тебя не было. Вот на тебя бы посмотреть бы вчера и спас бы мое здоровье. Это прямо ужас какой-то. Но при этом дико технологичный автомобиль. Ну, просто вот космолет какой-то. Что важнее? Нет, я бы... Ну, то есть, это вопрос такой. Вы готовы мириться с отвратительной внешностью ради технологичности? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, то есть, если каждый раз подходить к автомобилю, зажмурившись, если искать его на ощупь, так зачем мне такая жизнь с высокими технологиями? Нет, не готов. 134-21-36. Готов. Да, готов, конечно, ради технологичности, елки, ведь в конечном итоге именно технологии решают сейчас, а вовсе не формы. 134-21-36. Нет, не готов мириться с ужасной внешностью ради высокой технологичности. Не готов. 134-21-36. Да, готов. 134-21-35. Я так и делаю. Я и жену так выбирал. Глаз один, нога короче. Зато какая умная. Ну, в смысле, извините, это просто шутка, но тем не менее. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе
утро.
Доброе, да, здравствуйте.
Вспоминаю еще BMW E60 кузов. Тоже была ужасная.
Да.
А что касаемо дизайна и технологий, наверное, все должно быть гармонично, но я бы в первую очередь выбрал технологичность.
Все-таки технологичность. А почему? Потому что это здоровье, жизнь и вообще ощущение...
Это уже привычка комфорта. Уже хочется ездить и с Bluetooth, и с камерами. Это удобно.
Да. Тут я соглашусь с вами. Вы знаете, попал в среду, где нужно пультом управлять или руками, вот, устройством. И подумал, это я так не хочу. В том смысле, что когда ты говоришь... «Заноза, включи ко мне». Я специально не называю ее по имени, потому что сейчас опять начнется у вас навигаторы, будут сбиваться и все остальное. Вот. И я ей говорю: «Заноза, включи ко мне вот это». А потом я ей говорю: это, «Потише сделай». Поговорю: «Следующий, давай дальше». Ну, то есть, когда ты привыкаешь вербально общаться с устройством, и потом ты попадаешь в среду, где тебе нужно что-то руками там делать, казалось бы, ни компьютер не нужен, ничего не нужно. Тебе просто, ну вот, ну в телефоне там условно. Все то же самое, просто набрать пальцами. Что еще совсем недавно казалось верхом технологичности. Такая возможность решить любой вопрос в смартфоне. Верх технологичности. Теперь архаикой становится. Реально. Я должен взять устройство в руки и что-то там пальцами набивать? Да нафига мне это нужно? Если я могу просто сказать, включи мне это. Нет, не это, дура, это. И она включает другое что-нибудь. Дай послушать. А умножка, а корень из 369 тысяч, да скажем. И вот это все. И с ней голосом, и она отвечает. И очень хорошо, и нормально. А вы же еще и шторы закрываете дома при помощи этой фигни. И чайник кипятите, правильно? Потому что у вас умный дом. То есть технологичность действительно имеет значение. Ну, мне так кажется. И 62% согласны с этим. Я говорил, что голосования будут быстрыми. И они действительно быстрые. Но я забыл сказать вам, что в это время мы должны смотреть на предмет, а это именно предмет, который стал поводом для этого разговора. Точнее, поводом стало сообщение от слушателя. Видел ли я это страшилище? Да, видел. И вам показываю. Сейчас в стриме. Подождите, в телеге проверю, все ли работает. Ну, все работает. В телеге вроде бы и звук есть, и даже картинка. А ВКонтактике? И ВКонтактике тоже, наверное. Речь идет о новом флагмане компании BMW. Новый флагман, семерка новая. Прямо скажем, конечно, глаза боятся вот этого, того, что мы видим. Но нужно сказать следующее. Во-первых, это только потому, что все еще живы те, кто помнит классический дизайн BMW. Ну, живы те. Вот. И поэтому всегда найдутся те, кто будут против нового. Это во-первых. Во-вторых, нужно признать, что выход за пределы зоны комфорта, ну, то есть, вот, он всегда влечет за собой что-то позитивное. Ну, то есть, если все время делать то, чего от тебя ждут, и то, к чему все привыкли, то как ты собираешься конкурировать с бесконечными новациями, которые мы видим в том числе и у китайского автопрома? Чем знаменит китайский автопром? В том числе, ну, помимо всего прочего. Тем, что он все время новый, он все время разный. Нет никакой преемственности поколений, нет ничего такого, что можно было бы проследить на протяжении 10 лет хотя бы у какого-нибудь бренда, я уж не говорю об отдельной модели. То есть мы можем проследить на протяжении последних 15 лет историю эволюции какой-то модели. Нет никакой этой истории. Она все время новая. Она все время пишется по-новому, эта история. И поэтому, не связанные необходимостью проводить параллели между поколениями, китайские автопромы, китайские дизайнеры рисуют что угодно, как угодно и когда угодно. Просто вот мы хотим сегодня сделать это. Да, пожалуйста. Нарисовали что-то абсолютно новое. И с этими ребятами нужно конкурировать. А как конкурировать, если все примерно понимают, чего от тебя ждать в следующем поколении? Поэтому это должно быть что-то такое головоломательное, что-то такое, чтобы сломать всем мозг. Но то, что это воспринимается странно, здесь я соглашусь. Ну, что это такое? Я, кстати, в стриме показываю вам эту семерку. Хотя специалисты, эксперты утверждают, что это один из самых технологичных автомобилей на сегодняшний день. Ну, как сказать, ну, наверное, я не знаю, ну, спорить не буду, но я так не думаю. Вообще, конечно, это заявление адресовано в первую очередь клиентам Mercedes, потому что это битва, это всегда битва большой немецкой тройки, в которой роли распределены. BMW старается все время конкурировать с Mercedes'ом именно в этом сегменте, в сегменте флагманов. И проигрывала всегда эту битву. BMW всегда, семерка всегда проигрывала S-классу. Компания Audi в роли сидящего в засаде троечника. То есть, я говорю, сидит троечник, все время сидит в засаде, ждет, пока свои поколения новые, все обновления выпустят Mercedes и BMW, после чего Audi выпускает что-то свое, где есть все то, что сделали конкуренты уже, и это Audi A8. Значит, вот это большой экран, большой телевизор. Видите, с потолка автомобиля спускается телевизор большой для пассажиров семерки. Так как если бы дома у них не было возможности смотреть. Или напротив, они так привыкли смотреть большой телевизор с большой диагональю, что теперь они будут это делать и в автомобиле тоже. Что еще? Ну, вы продолжаете смотреть, может быть, хотя... Нет, мне придется на какое-то время сейчас свернуть это окошко, извините. Для того, чтобы почитать. секундочку, где здесь у меня вот это вот, про главного дизайнера. На протяжении последних лет мы видели много автомобилей BMW, внешний вид которых вызывал неоднозначную реакцию. Это правда. Огромные ноздри вот эти вот, одни ноздри только чего стоят. И что здесь? Кроссовер i4 выглядит вообще, как будто его топором делали, они рисовали сначала. Вот двухуровневая оптика, конечно же, тут же отправляет нас корейцам, которые стали использовать это в масс-маркете, в частности, компания Hyundai, которая придумала эту оптику, и на моей памяти впервые она появилась на Санта-Фе, потом перекочевав на Палисад, и дальше. То есть непонятно с кем, с китайцами ли конкурируют немцы, или с корейцами они конкурируют. И теперь BMW 7 серии. С, мягко говоря, очень спорным дизайном. Вот здесь где-то у меня было, что вступился за нее дизайнер марки Домагай Дюкек. Его так зовут. И он гоблин. Он рассказал, что клиенты BMW делятся на два лагеря. Две трети — это приверженцы элегантной и гармоничной эстетики. Именно для них подойдет третья серия и пятерка, которые все еще остаются как будто бы концептуально, с точки зрения дизайна, приверженцами прошлого марки. Прошлого, где была логика, где пропорции, где действительно элегантность и гармоничная эстетика. Оставшиеся 30% не приемлют этой спокойной эстетики. Им нужно громко заявить о себе. Угловато и диспропорционально. Поэтому для них делаются автомобили, подобные четвертой серии и семерке. А с учетом того, что семерка — это флагман и одна из самых дорогих моделей бренда, нужно сказать, что в эти 30% маркетинг компании включает и платежеспособных людей. То есть вы, платежеспособные, хотите громко заявить о себе, и поэтому, чтобы не сделать автомобиль вообще, я не знаю, там, ну, что-нибудь такое, не двухэтажная оптика, а вообще двухэтажный, к примеру. Ну, там, я не знаю. Что-нибудь, то есть это такая выпендрежность подростковая. Вот что-нибудь такое сделать, пусть оно будет нелепое, отвратительное, еще что-то, но чтобы оно было вызывающим. Вообще-то мне казалось всегда, что люди с большими деньжищами, по-настоящему большими деньжищами, это никогда не революционеры. Никогда. Вообще в принципе. Это люди, которые точно понимают, что такое революция. Революция — это кровь, это потери, это безвременье. Ну, то есть это она пожирает своих создателей, потом пожирает детей своих, потом пожирает... То есть они не хотят революции. Напротив, они хотят стабильности. Они хотят фундаментальности. В том числе и в автомобилях. Почему большие дома? Почему произведение искусства? Потому что это что-то действительно фундаментальное. Поэтому, когда речь идет об автомобилях для таких людей, мы видим Rolls-Royce и Bentley и классический дизайн, где изменения, если случаются, то происходят очень плавно, и где флагманы и вообще модели создаются на десятилетия. То есть человек точно понимает, что сегодня, приобретая Фантом, этот Фантом вот таким будет лет 10. Технологии? Да, хорошо, давайте технологии. Но не нужно революции никаких. Я что, юнец вам здесь, в этих в шортиках каких-то, в бриджах? Конечно, нет. И в этой связи, конечно, интересно, как ответят клиенты, денежные клиенты, на вот эти революционные дизайны. Потому что революции, еще раз, и революции, и действительно богатые люди, это вещи абсолютно противоположные. Если только эти толстосумы сами не решили организовать революцию. Правда, не в своей стране, а где-нибудь еще. Люди хотят поляризироваться. В прошлом четвертая серия была просто спортивной версией тройки. Но клиенты, которые покупают четверку, другие. Они хотят более рациональный и рациональный автомобиль. Нормально? Это дизайнер говорит. И они готовы платить больше за это эмоциональное выражение, чтобы заявить о себе. Домагай Дюкек, главный дизайнер компании BMW. Это была его цитата. Я не знаю. Мне кажется, что это странно. И 62%, тем не менее, из нас готовы мириться с ужасным дизайном, отвратительной внешностью. Просто без слез не взглянешь. Ради технологичности. 38% нет, на это не готовы. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Роман, запускать, если про дизайн BMW, на Авито продают X5M 23-го модельного года. Он еще более странный, чем семерка.
Ну а что вы думаете об этом, об этих революциях в дизайне BMW?
Привыкнем и будет нравиться, и будет уже непонятно, как мы смотрели раньше на другие машины.
Тогда, вы знаете, тогда, может, вообще дизайн не важен. Ну вот если нам нужно что-то привыкать, делать просто яйца на колесах такие аэродинамические.
Вот диакостек, давайте вспомним, к нему все равно не привыкли.
Вот, вот я не знаю, вот мне кажется, что все это... Вы же помните, что любая вещь, доведенная до предела, становится своей противоположностью. Попытки и поиски чего-то сверхоригинального рано или поздно должны закончиться чем-то стандартным. А оптимальная энергетическая форма чего бы то ни было — шар, вы знаете. Ну, в смысле, оптимальная. То есть, когда у тебя максимальное содержание в минимальном объеме. Это шар. И поэтому... Но шар не очень аэродинамичен. Он должен превратиться в эллипс, какое-то яйцо. И все, это будут яйца такие. Ну, если... Чего вы все тут вдруг? То яички, а это яйца. Это Фомина разные. Это разные вещи.
Ну, смотря у кого что.
И мы сейчас говорим сейчас об автомобилях, и в частности о BMW.
Ага.
И тут...
Там яйца, конечно, однозначно.
Я не знаю. Давно уже там нет яиц. И в частности про ужас BMW семерки здесь размышляли. В общем, да, я не знаю, какой у тебя микрофон здесь. У меня такая раскладка.
Не знаю.
А вот так. Сейчас попробуй. Нет, не то. А так тоже не то.
Тоже не то.
Тоже. А так. Не. А так это я включил вообще другое.
Это мы пытаемся включить Алексея Гудошникова. Надо как-то пояснить людям, что происходит.
А так у меня голова кружится, если так я доктор. Все, Алексей, про BMW, про яйца BMW вы расскажете уже в рамках своего кабинета. Да, Фомина сейчас тоже выступит здесь как положено. А это сам... Так, да что мне... Вы чего, самое? Вы что тут взялись? А я, знаете, чего? Я пойду. Вот. Все же вопрос наличия яиц у BMW останется открытым. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. Кстати говоря, Фомина же тоже БМВшница. Да? Да.
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 Все еще.
О, и здесь
ну тогда все было совсем по-другому.
И здесь в студии собрались люди, которые точно знают толк в этом вопросе.
Моторы.